Здравствуйте. Вот и подошло время поговорить о важном, о том, что вас волнует больше всего. В эфире программы телекомпании ЭхоТВ «Беседы с Владыкой Павлом». А значит, мы вновь встречаемся с патриаршим экзархом всей Беларуси, митрополитом Минским и Заславским Павлом. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сразу начну с вопросов телезрителей. Алексей из Волгограда. В Священном Писании везде говорится о бессмертии, но все люди смертны. Наверное, имеется в виду бессмертие в духовном смысле. Как это понимать?
Алексей, совершенно правильно. Знаете, мы... Вообще человек создан для вечной жизни. Но наши прародители Адам и Ева, приступив заповедь Божию о послушании, нарушили. И за нарушение заповеди Божией они подверглись болезням, страданиям и смерти. И вот теперь после изгнания, вернее, после грехопадения, после изгнания Адама и Евы, каждый человек, который рождается на земле, он уже рождается вот с такими испорченными задатками, испорченной природой человеческой, подверженной болезнями, страстям и смерти. И мы все должны будем умереть, каждый в свое время. Но у нас есть бессмертная душа. Вы правильно говорите. Вот душа у нас бессмертная. И поэтому мы молимся о спасении своей души. Мы верим и надеемся, что, проведя жизнь на земле благочестиво, праведно и свято, Господь нас после всеобщего воскресения сподобит воскреснуть с нашими телами для жизни вечной, бессмертной. Вот тогда и наступит Царство Божие и жизнь вечная, бессмертная. Но после воскресения из мертвых мы уже воскреснем с нашими телами. А до всеобщего воскресения души пребывают в вселениях, там, где кто заслужит свое место.
Татьяна позвонила из Воронежа. Вот она так считает, она грешница. Как может грешница молиться за грешников?
Вы знаете, Татьяна, это естественно. Я часто вспоминаю святителя Иоанна Златоуста, который, рассуждая о священстве и отвечая на вопросы верующих людей, которые спрашивали, почему грешные люди совершают божественную литургию. Священники тоже ведь грешные люди, так как они могут совершать? И святитель Иоанн Златоуст говорил, да, конечно, Господь мог бы и ангелов определить на служение божественной литургии, но тогда ангелы, видя нас грешных, попалили бы нас огнем за наши грехи. А вот священник, который сам грешный, может и других грешных понять, их слабость. И поэтому грешник может и слабость других людей понимать и осознавать. И в этом случае очень поучительно и важно, чтобы мы понимали, что вот человек грешит, да понимаете, и да я тоже грешный, Господи, ну как я могу вас осудить, если я сам такой, а может быть еще и хуже. Поэтому проявляться должна вот такая, знаете, такое чувство у нас проявляться, смирение, сокрушение, состояние смиренного духа в нас. Ну, как я могу вас осудить, если я хуже еще, чем вы? Поэтому, а давайте будем вместе молиться. Я буду за вас молиться, вы будете за меня молиться. Но, а знаете, может быть, даже я и не буду брать на себя такой подвиг молиться. Господи, я такой грешник. Ты меня спаси и помилуй. Я часто вспоминаю преподобного Серафима Саровского. Казалось бы, ведь он уже был подвижник благочестия, да, вот, а стоял на камне, молился, «Боже, милости, будь мне грешным». Он такого был смиренно-мудрого состояния, что он даже не дерзал о ком-то, о чем-то молиться. Он молился о себе, он понимал, и чем чище он становился, тем ярче были видны какие-то еще там, может быть, пробелы какие-то, еще сориночки там, может быть, вот, он и об этом молился, понимаете. Поэтому чем совершеннее становится человек, тем совершеннее становится его смирение. Вот. И тем больше он молится и просит у Бога прощения. Поэтому ничего страшного, молитесь.
Вера из Краснодара. Настоятель храма не благословляет ходить в другой храм на престольный праздник. Правильно ли это?
Вы знаете, добрый пастырь Конечно, посоветует ходить в любой храм. Вот. А если он не советует, ну, это не пастырь, понимаете? Я не знаю, я, может быть, осуждаю таких священников. Вот. Я считаю, что ограничивать свободу людей нельзя. Если вы, батюшка, добрый, хороший, то вы найдите ключик к людям. Не заставляйте, не насилуйте, но вы своей любовью, своей молитвой привлекаете. Пусть они к вам ходят. Но если хотят люди пойти в другой храм, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Ведь церковь не ограничивает свободу любого человека. Каждый вправе выбирать для себя свой храм. Ну, а если он запрещает, ну, не ходите вы к нему, ходите в другой храм, где более мудрый настоятель или священник.
Вопрос, который поступил к нам на голосовой почту из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Елена, Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, почему вода освещается во всех водоемах? Она же одна на земном шаре. Недостаточно осветить ее в Иордане?
Вы знаете, Елена, у нас нечто подобное было уже в советский период времени, когда все продукты со всего Советского Союза ввозили в Москву, и все, кто хотел, приезжали, покупали в Москве. Вот один был большой супермаркет, да? Почему-то сегодня строят супермаркеты в каждом городе, в районных городах. Для чего это делается? Для удобства людей. Конечно, можно было осветить только в Иордане воду, и все. А что делать другим людям? Тогда надо всем ехать в Иордан. Но если мы сейчас все православные в Иордан приедем и заберем воду, так высохнет река. Вот. Но, может быть, это в качестве шутки, но, вы знаете, все ведь промыслительно у нас в церкви устраивается, и все устраивается для блага людей. Конечно, можно было осветить только в Иерусалиме или на Иордане, но, вы понимаете, каждый человек стремится принять участие вот в этой молитве. Не просто открыть кран и взять воду и все, нет. Принять участие в этой молитве. Ведь эти молитвы, знаете, на великое освящение воды, они настолько трепетные, вдохновленные такие, знаете, они так вдохновляют людей, да? И поэтому, конечно, мы все хотим принять участие. Тогда была бы очень большая ущербность для всех остальных людей. Вот поэтому так устроено у нас в церкви. Для удобства, для молитвы и для всеобщего возможного взятия воды. Поэтому все очень промыслительно.
Семен из Мордовии, он видел, как маленького ребенка в храме насильно причащают. Ну, есть такие ситуации, когда ребенок кричит, порывается, а его все равно держат у чаши. Так вот, на пользу ли это ребенку?
Вы знаете, Семен, я с вами полностью согласен. Я очень часто, если ребенок капризничает, я стараюсь, особенно сейчас, знаете, подчеркиваю, сейчас, не стремитесь его причастить. Почему сейчас? Потому что я помню еще далекие годы, когда люди приезжали в храм на расстоянии за 400-800 километров, да, приезжают из Сибири. У них там вообще, знаете, нигде нет храма, да, вот приехали к нам в город, вот, и приехали на один день, и на два дня хотели специально причастить, и вдруг ребенок закапризничал. Ну как? Ну, конечно, он, знаете, он никогда не ходил в храм. Для него вся эта обстановка такая, знаете, вот из ряда вон незнакомая, да. Вот. И тут вдруг причащает, и столько народу, и он начинает капризничать. И поэтому батюшки иногда умудрялись его быстренько причастить, да, хоть как-то так. Вот. Потом он успокаивался, и все проходило. Вот. Сегодня, когда есть возможность, ну, хоть каждый день приходи, да, сегодня в храмах, сегодня храмов у нас, слава Богу, практически в достатке. Да, есть еще, но это не тот далекий советский период времени. Вот. Сегодня, слава Богу, есть. Поэтому, когда ребенок приходит с родителями или родители приносят ребенка, и вдруг он начинает капризничать, то я родителям говорю: вы встаньте вот рядышком, а ты посмотри, как мы причащаем. Сейчас вот мы посмотри, вот этого причастим, вот этого причастим, а теперь ты подходи. Вот иногда ребенок смотрит, вот, ну вот видишь, и не страшно, подходи, причащайся. Иногда начинаем, иногда соглашается причащаться. А уж если совсем капризничает, я говорю: ну, вы знаете, вы уж тогда не спешите, не надо его насиловать. Потому что если вы сейчас его насильно причастите, он будет орать и плакать, и кричать, и рваться, то завтра он уже не придет в храм. Поэтому надо не заставлять ребенка ходить в храм, а воспитывать его. Вот. А иногда, ну, приносит бабушка и говорит, сейчас тебе владыка даст метку причаститься. Я говорю, нет, метка у меня сегодня нет, у меня тело и кровь Христова. Не надо ребенка обманывать, да, мы причащаем телом и кровью Христовой. Воспитывать надо. И, конечно, а вот те дети, которые с самого раннего возраста приходят в храм, они этого не боятся. Для них это вот родная стихия, родной дом. Вот, поэтому, когда ребенок плачет, это первое свидетельство, что, знаете, видимо, редко ходит. Да если вы его еще и насильно сейчас причастите, да, ну и какая польза от этого?
Протест будет.
Протест будет, конечно. Вот поэтому должен быть такая, и мудрость должна быть, и пасторское отношение должно быть к этому ребенку и к родителям.
Вот у Татьяны из Ивановской области, у нее проблема. Она верующая, входит в храм. И вдруг близкие перестали с ней общаться. Подруги отвернулись. Вот как-то вот так вот. Все сразу о ней забыли, как быть.
Ой, Татьяна, вы не смущаетесь? Хотя сегодня это удивительно, что сегодня это может происходить, да? Вот я вспоминаю свою молодость, когда я в семинарию поступал, так от меня тоже отвернулись многие. Вот. А потом прошло какое-то время, да, и все встало на свое место. Поэтому, а вы не смущайтесь, знаете, это очередное просто искушение со стороны врага рода человеческого. Продолжайте ходить молиться, и за них молитесь, и их поминайте, все уладится. И они поймут, что вы ничего плохого для них не несете.
Еще вопрос, владыка. Из Рязани Владимир позвонил. Правильно ли то, что монах принимает участие в проекте «Голос» на телевидении и даже побеждает?
Ну, вы знаете, я как-то не слежу за этими программами, тем более шоу-программы. Вот как-то никогда не следил. Обычно я так стараюсь новости просматривать. Вот. Но это развлекательная программа. Ну и я никого не хочу осуждать, но я думаю, что не только монаху, но и священнику. Но не подобает все-таки. Если человек решил посвятить себя на служение Богу, да еще и ушел в монастырь, ну, делай то, что ты начал делать, не оборачивайся вспять, потому что кто оборачивается вспять, как говорил Христос Спаситель, тот неблагонадежен для Царства Небесного. Вот. Нет, я считаю, что не подобает. Да. И мы неоднократно на наших встречах с епископами обсуждали, говорили, не подобает даже священнику участвовать вот в этих шоу-программах. Потому что, знаете, шоу есть шоу, развлекалка. Там ни до какой истины и дела-то нету. Вот эти, иногда так попадешь на эти программы, смотришь, даже какие-то там дискуссии по серьезным вопросам, и то они превращаются в какое-то, знаете, жалкое зрелище такое, да. Какая там истина? Там каждый только себя пытается показать, свою эрудицию, свое знание, свой опыт. Вот. А тем более даже вот такое шоу, как «Голос», не подобает. Я бы не рекомендовал. По крайней мере, я своим никому не благословляю, сам не участвую.
Петр живет на Украине. После вечернего правила читает молитву о мире на Украине. Можно ли так делать?
И можно, и нужно, Петр, и правильно делаете, молитесь. Мы ведь каждый день молимся. В наших православных храмах и в России, и в Беларуси, и на Украине мы все молимся, и в храмах молимся. Но почему же нет? Молимся о мире всего мира. Вот, тем более, что сегодня нуждается украинский народ в примирении, в прекращении вражды и ненависти. Поссорили людей, да, жили столько веков, жили в мире, в согласии. И вот так вот поссорили на, что называется, на ровном месте. Печально, знаете, враг рода человеческого через своих слуг вот так замутил состояние, положение в стране. Поэтому молитесь, Петр, Бог вам в помощи. Господь слышит вашу молитву. Молитесь, просите, Господи, дай нам мир, благословение и благополучие нашему благословенному украинскому народу.
А вот у Сергея из Красноярска ситуация очень сложная. Не знаю, насколько это верно, но вот он считает, что брат хотел его убить. Как ему поступить? Может ли он простить своего брата?
Ну, вы знаете, простить-то, конечно, надо, потому что, как бы там ни было, даже если брат хотел убить, вот, я знаю другие случаи, нечто подобное, да, вот. Но если, знаете, есть такие случаи, вот как совсем недавно у меня был такой случай, да, одна сестра хотела тоже свою сестру убить. Вот. Но у них есть разные жилища, они разошлись. Она говорит, я обиды на нее не держу, она просто несчастный человек. Но и жить в одной квартире не могу, боюсь. Но вот если, знаете, есть такие помыслы, и враг искушает. Вот. А понимает, что это слабость? По-христиански она говорит, ну я прощаю ей, я обиды на нее не держу. Но жить вместе боюсь в одной квартире. Вот и все, как хотите. Поэтому, конечно, а если тем более брат просит прощения, ну, простить, конечно, надо простить. Вот, по-христиански поступите, простите. Вот, но если, может быть, там какое-то, знаете, состояние психическое не совсем нормальное у того брата, который хочет это совершить, ну, может быть, как-то не оставайтесь наедине вместе, может быть, подумайте. Вот. Ну, а простите, все равно простите. Господь ему пусть будет судьей.
Позвонила Ирина из Подмосковья. Там положение такое. Крестница ее поменяла веру. И потом после природах умерла. Вот как теперь за нее молиться? То есть осталось вот то крещение с ней вместе? Или она его как бы упразднила?
Ну, крещение у нас остается... Да, смотря что произошло. Бывает ведь, знаете, отречение от Бога, бывает отречение от Христа. Вот. Еще такой прям совсем недавно случай у меня был. Вот, брат звонит о своем брате, говорит, брат отрекся от Христа и принял язычество. Понимаете, хотя мы понимаем, что вроде бы крещение одно, и оно остается. Если вдруг он покается, то мы тогда уже не совершаем вторичное крещение, а принимаем через покаяние. А если он умер, отрекшись от Христа, то уже все. То уже все. Поэтому я не знаю, вот отреклась она от Христа или не отреклась. Вот, но молиться все равно можно. Если вы хотите, как родная сестра, помолиться, ну, помолитесь, а там уже как Господь управит. Но тому, кто отрекся от Христа, конечно, уже сейчас можно сказать, что это несчастный человек.
Людмила из Таганрога два вопроса задает. Не будет ли отказ от операции в случае смерти считаться самоубийством? Причины самоубийства.
Но вы знаете, Людмила, к самоубийству можно отнести целый ряд категорий. Вот, если уж так скрупулезно подходить, да, вот, отказался от операции. Как? Может быть, а может и не быть. А кто превышает скорость на машине, попал в аварию, сам кого-то погубил и сам самоубийца. Можно сказать, что самоубийство, а можно сказать, что несчастный случай. А кто-то ест жирные, вот люблю вот жирные, понимаешь, да, печень не выдержала. Как? Самоубийство? Можно сказать, что самоубийство. Он знал, что нельзя, а ел. Кто-то пьет, кто-то курит. И вот так. То есть страсти, если хотите, то можно любую страсть квалифицировать как самоубийство. Но будет ли это являться таковым, это вопрос другой. Ведь тот человек, который превышает скорость, вот он ведь не стремится кого-то убить и себя. Торопится куда-то, но неаккуратный. Кто-то, ну, страсть вот есть, любит поесть жирное. Но он же не хотел себя убивать, да, просто хотел вкусно поесть. Но... А кто-то выпил, но опять не смог. Поэтому, знаете, говорить о том, что вы отказались от операции, а может быть, страх какой-то, а может, боязнь какая-то. Поэтому, а я знаю таких людей, которые говорят, Господи, как ты сколько определил мне, да будет твоя святая воля. Я боюсь. Но разве можно это считать самоубийством? Совсем нет. И умер. Но если он сказал, что, Господи, я вручаю тебя в руки твои, как ты благословишь, Господи, я боюсь. Я знаю таких людей, боятся. И врачи не дают гарантию. А других оперируют один раз, второй раз. А умер. Конечно, человек стремится к жизни. И вот осуждать нельзя человека, который хочет жить. И вот тот идет на одну операцию, на другую, на химию какую-то идет. Да? Он же не для самоубийства идет, а хочет жить. Но не получается. Господь определяет возраст каждому человеку и дни жизни. Поэтому, если вы преднамеренно что-то делаете, тогда можно квалифицировать это как самоубийство. Но в данном случае, я думаю, что нет.
И вторая ситуация. Людмила дала деньги в долг игроману, знает, что он такой, что вот у него такая страсть. Не грех ли это?
Вы знаете, опять-таки сошлюсь на святителя Иоанна Златоуста, который говорил, что если вы видите человека, который злоупотребляет спиртными напитками и просит у вас деньги на спиртное, и вы ему даете, то святитель Иоанн Златоуст говорит, вы становитесь соучастниками его пьянства. Поэтому, если вы знаете, что он это все проиграет, то вы соучастники этого. Не давайте, скажите, знаете, да, кто-то просит, подай, знаю, что пьяница, знаю, что употребит на игры, вот, а просит, говорит, дайте мне ради Христа. Я знаю таких людей, которые говорят, хлеба тебе дам, покормить покормлю, но деньгами тебе не дам. Ты хочешь поесть? Я тебе дам хлеба, дам тебе что-то поесть, но денег тебе не дам. Вот и таких знаю людей. И, наверное, будет правильно. Если человек действительно хочет поесть, ну, покормить можно, дать что-то поесть. Вот. А если вы знаете, что он проиграл и проиграет или пропьет, то, значит, мы будем соучастниками. По слову Иоанна Златоуста. Не от себя говорю.
Еще один вопрос на голосовую почту поступил к нам из Ульяновской области.
Можно ли обращаться с одной просьбой к разным святым? Спасибо.
Ну, я так понимаю, что какая-то есть проблема, какой-то есть вопрос. Ну, а почему же нельзя? Можно попросить, Господи, отправляйся в дальний путь, помоги мне. Или хочу устроиться, Господи, помоги, хочу устроиться на работу. Никак не могу. Матерь Божия, помоги мне, святитель Иоанн Златоуст, святитель Николай, святой, может, святитель Спиридон Тримифунский, помоги. Ну, ко всем можно, все святые, помогите, потому что они же имеют дерзновение пред Богом. Да почему же нельзя попросить? Просите.
Тамара из Севастополя, из Ставрополя, простите, считает, что Святой Дух трижды с ней говорил. Может ли такое быть?
Тамара, трудно сказать. Даже, знаете, если уж Дух Святой говорит, то даже не знаю, чего сказать. Но, знаете, будьте внимательны. Будьте внимательны. Не исключено, что какое-то это может быть искушение вражеское. В таких случаях лучше всего сказать, Господи, да я недостоин. Лучше смирить себе и сказать, Господи, ну, кто я такой, чтобы со мной говорил Святой Дух? Да я такой грешный, да со мной не только Святой Дух, со мной и ангелы-то не захотят разговаривать, со мной и мои близкие-то не разговаривают, потому что я грешный, недостойный человек. Лучше смиритесь, иначе вы можете попасть на такой крючок вражеский, поймает так, что потом и не отпустит. Поэтому не поддавайтесь. Лучше, знаете, откажитесь по своему смирению, чем попадете на крючок врага рода человеческого, дьявола.
Зинаида из Новгорода спрашивает, можно ли во время утреннего правила читать Деяния апостолов?
Ну, а почему же нельзя? Можно. Вы знаете, есть, во-первых, у нас в настольном календаре есть на каждый день отрывки, там специально, вот вы обратите внимание, в календарях у нас есть ежедневное чтение апостольского послания и евангельского какого-то отрывка из Евангелия. Вот, у нас есть на каждый день. Я знаю, что есть такая практика и традиция, что кто-то читает по одной главе из Евангелия, по одной главе из апостольских посланий, начиная от апостола, вернее, от деяний святых апостолов и так дальше. Там соборные послания идут, потом послания апостолов идут. По главе можно читать. Можно, пожалуйста, читайте. Чем больше. А я знаю, а некоторые, у кого есть время, так они просто читают. Читают и читают. Не обязательно ограничивать. Вот хочет, наслаждаются они этим. Вот. А преподобный Серафим Саровский в дни Великого Поста, так он в неделю прочитывал все Евангелие. от Матфея и заканчивая Апокалипсисом. В неделю прочитывал себе преподобный Серафим Саровский. Так что есть практика, читайте. Вот это как раз не повредит. Это как раз не развлекательные программы какие-то. Это самое настоящее душеполезное чтение. Это Бог разговаривает с человеком через Священное Писание. Читайте, не повредит, а только будет польза.
Благодарю вас, Владимир, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.